Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу Русского христианского радио. У микрофона Юлия Ленченко. Древний геометр сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Ну и, конечно, как вы понимаете, точку эту ему так никто и не дал. Может быть, это и к лучшему. Но не кажется ли вам, что мы с вами часто в разных интерпретациях повторяем эти же самые слова? «Дайте мне приличное образование, и я буду понимающим, интеллигентным. Дайте мне другое окружение, и я брошу пить. Обеспечьте мне нормальную человеческую жизнь, и я буду нормальным человеком, а так не в защите». Эта позиция иждивенца, слабого, ни на что негодного, который может только клянчить, выпрашивать, пронизывает все наше общество, как это ни печально. Мы заражены ею, как болезнетворным вирусом. И, глядя на мир через призму своей болезни, воспринимаем и верующих людей в первую очередь, как этаких ходоков-просителей, к тому, кто может и даст, если как следует поплачешься, а может и не даст. С этим и идем к Богу просить здоровья, благополучия, может быть, даже мира, счастья для кого-либо. Потом вдруг где-то слышим такие слова: «Не оскудеет рука дающего, доброхотно дающего любит Бог». И первая мысль: «Дал бы, дал, да нечего, что я могу?» Как-то я слышала такие рассуждения от одного молодого человека. Вот что он говорил: «Я не понимаю, почему в Ветхом Завете Бог повелевает все время отделять для него десятину, оставлять в поле несжатые полосы для бедных, подавать милостыню нищим. А в Новом Завете еще более того, написано: мы соработники у Бога. Какие же мы соработники, прах земной? Разве Бог не может сам увеличить урожай, накормить нищих? Почему мы, у которых и у самих не густо, должны это делать?» И правда, загляните в Библию. К кому посылает Бог своего пророка Илию во время голода? К местному богатею? Поближе к царским закромам? Нет, к бедной вдове в Сарепту Сидонскую. Кто отстраивает разрушенные войной стены Иерусалима? Толстосумы? Нет, напротив. Строили их бывший царский виночерпий и люди, недавно возвратившиеся из тяжкого и позорного плена. Более того, в книге Неемии мы можем прочитать вот такую, прямо относящуюся к нашему разговору, фразу: «Знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего». Выходит, формула «чем больше у меня есть, тем больше я отдаю» неверна.
Вечного добра. тобой душа моя согрета. Ты сегодня тот же, что вчера.
Вспомним теперь, что апостолы были избраны Спасителем из людей невысокого социального ранга, и у нас есть все основания думать, что это сделано было намеренно. Потом пришел Павел, пришли люди влиятельные, образованные, потом пришли власть имущие. Уже во времена апостола Павла в городе Коринфе государственный казначей был христианином, человеком, имя которого начертано на памятниках, найденных в Коринфе. Он фигурирует и в библейских посланиях. Значит, прежде всего Господь избирал людей, лишенных социального истеблишмента, не пользовавшихся общественным признанием, уважением, которые не занимали в мире какого-то почетного места, не книжных и простых, как пишут о них деяния. Чтобы было ясно, что церковь родилась не благодаря энергии, таланту, образованности и каким-то другим дополнительным качествам первоучителей, а силой Духа Божия. Христос никакой политической опоры своим последователям не дает. Политически они ничего не стоят, экономически ничего не стоят, и именно поэтому в них проявилась сила Божия. Он построил церковь на вере обычных людей, чтобы никто, самый последний изгой мира, не мог сказать: «Ну, конечно, это же они, апостолы». Да нет, они были люди не богатые, не влиятельные, не знатные, не мудрые особенно. Это вовсе не значит, что надо быть дураком, чтобы быть христианином. Потом были и умные. Пришел Павел, мудрец. Но вначале были люди такие, чтобы никто не мог сослаться на свою немощь, на свое низкое положение в обществе и сказать: «Это не для меня». Здесь мы вплотную подходим к тайне Божией, о которой говорит, пытаясь проникнуть в нее, апостол Павел в своем послании к Коринфянам. «Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Так что же можем мы, не слишком богатые, не очень удачливые, не самые умные? И чего ждет от нас тот, кому известно о нас все? Ярл Николаевич Пести, известный радиопроповедник, человек, стоявший у колыбели нашего радио в уже далеких от нас теперь 50-х, продолжит эту тему в своей беседе, которую он назвал «Что это в руке у тебя?».
Бог исполняет свое дело через людей. Когда он решает что-либо предпринять, он находит соответствующего человека, через которого осуществляет свои планы. Вспомните историю переселения израильского народа из земли египетской в обетованную землю. Об этом мы читаем в Старом Завете в начале книги «Исход». За сотни лет до этого переселения Бог сказал, что потомки Авраама, то есть израильский народ, будет рабами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но в четвертом роде возвратятся в землю свою. Проходили века, томительно и трудно тянулось время, положение израильского народа становилось все невыносимее. Одно поколение умирало за другим, находясь под тяжелой пятой египетских поработителей, казалось, Бог забыл о них. Но, дорогие друзья, Бог никогда не забывает своих обетований. И когда пришло время исполнить обещанное, Бог сам избрал этого соответствующего человека для исполнения своих планов. Этим человеком в данном случае оказался Моисей. О самом важном моменте в его жизни мы читаем в Новом Завете, и слушайте, как тут сказано: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой», то есть он отказался от мира и от греха, «и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, ибо он взирал на воздаяние». Это был результат его отклика на первый призыв Божий. И вот в третьей главе книги «Исход» мы читаем о том, что Моисей пас овец у тестя своего Иофара. И однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией. И явился ему ангел Господень в пламени огня и среди куста. И здесь Моисей услышал второй призыв Божий. «Я увидел страдания народа моего, — говорит ему Господь, — и услышал вопль его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей. Итак, пойди и выведи из Египта народ мой». На сей раз призыв был к сотрудничеству с Богом. Подумайте, дорогие друзья, что Бог призывает человека быть его сотрудником. И как реагирует Моисей? «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» — говорит он. Он возражает. И это говорит тот же Моисей, который 40 лет тому назад думал своей силой спасти народ Божий от угнетения. А теперь он ищет любой повод, чтобы не браться за это, хотя Бог обещает ему свою помощь и свою поддержку. Обратите внимание на то, как Бог ответил на очередное возражение Моисея. Бог ответил ему вопросом: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Да, в руках Моисея была обыкновенная палка, пастушеский жезл. Тогда Бог сказал: «Брось этот жезл на землю», и жезл превратился в змея. Видите, все, что не отдано Богу всецело, в нем скрывается змей. И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею: «Прости руку свою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Теперь он уже жезл Божий. Бог сказал ему, что этим жезлом Моисей будет творить знамения и чудеса. В руках его он сделается именно жезлом Божьим. Это говорит нам о том, что Богу не нужно то, что мир считает сильным и значительным, чтобы совершать великое. Через малосильное и незначительное в руках человека, всецело преданного и отданного Богу, Бог совершает невозможное. Именно посредством этого жезла впоследствии совершались египетские казни. И, наконец, по слову Господню, Моисей прострет руку с жезлом, и все полчище египетское потонет в водах Черного моря. Читайте Священное Писание, проследите истории Церкви, и вы убедитесь, что самые великие дела Бог совершал через самые слабые и незначительные. Он не дал Моисею меча и скипетра. Он использует то, что уже было в руке его. Это говорит нам о том, дорогие друзья, что Бог совершает свои дела силой своей, а не нашей. Мы встречаемся с этой истиной с давних времен и до наших дней. Вспомните Гедеона и Самсона, Давида и многих других, побеждавших в немощи неисчерпаемой силой Божией. Так же, как в маленьком желуде скрывается могучий дуб, в каждом чаде Божьем скрывается невероятный потенциал для славы Божией, если оно всецело отдано в руки Божьи. И в этом именно секрет. Помните мальчика с 5 хлебами и 2 рыбками? Ими, отданными в руки Христа, была насыщена 5000-ная толпа голодных людей. Весь секрет, дорогие друзья, в том, что отдать мы должны абсолютно все полностью в руки нашего Спасителя, как бы оно ни было малым и незначительным. Что это в руке у тебя? Прежде чем ответить на этот вопрос, мой друг, отдай себя в руки Божьи, если ты еще этого не сделал. Тогда и ты будешь этим несгорающим кустом, и жезл в руке твоей будет жезлом Божьим. А если ты еще не откликнулся на Божий призыв к спасению, этот первый призыв, то сделай это сейчас. Пусть Господь сам тебе поможет в этом.
Наше время в эфире закончилось. Наш адрес для тех, кто хочет нам написать: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. Да хранит вас Господь!